Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сомерсет Моэм. Ливень. Приближался час сна. На завтра с пробуждением ожидали появления островов. Доктор Макфейл закурил трубку и, облокотившись о борт палубы, отыскивал взором в небе Южный Крест. После 2 лет фронтовой службы и затянувшейся от лечения раны он был счастлив спокойно пожить в Апии, по крайней мере, с год, и уже в плавании чувствовал себя лучше. По случаю предстоящей на завтра высадки нескольких пассажиров в Паго-Паго, вечером немного танцевали. В ушах доктора еще отзывались резкие ноты пианолы. Но теперь на палубе было тихо. Неподалеку, раскинувшись в качалке, его жена беседовала с Дэвидсонами. Он направился к ним. Когда он сел на свету и снял шляпу, можно было видеть его рыжие волосы, небольшую лысину и красное в веснушках лицо. Это был мужчина лет 40 с худощавым, измученным лицом. Он производил впечатление человека аккуратного, несколько педантичного. Говорил он с шотландским акцентом, тихим, спокойным голосом. Между Макфейлами и читой Дэвидсонов, занимавшихся миссионерством, завязалось знакомство, возникшее скорее благодаря ежедневным встречам на палубе, нежели общности вкусов. Их сближало чувство неодобрения, которое они питали к пассажирам, дни и ночи проводившим в курительной за игрой в бридж или покер и за выпивкой. Миссис Макфейл была глубоко польщена предпочтением, которое оказывали ей и мужу Дэвидсоны своим сближением с ними. И сам доктор, по природе робкий, но нисколько не глупый, не отдавая себе в этом отчета, был чувствителен к такому вниманию. Лишь дух противоречия заставил его критиковать Дэвидсонов, когда они с женой спустились в свою каюту. «Миссис Дэвидсон не представляет себе, как они перенесли бы без нас это плавание», — говорила миссис Макфейл, старательно расчесывая пряди накладных волос. «Она мне сказала, что из всех пассажиров они дорожат только знакомством с нами».
«Я никак не ожидал от миссионеров такого чванства».
«Вовсе это не чванство. Я отлично понимаю их чувства. Не особенно-то приятно Дэвидсонам быть в обществе этих вульгарных типов курительной».
«Основатель их религии не был так разборчив», — усмехнулся доктор.
«Сколько раз я просила вас воздерживаться от насмешек над религией», — ответила ему жена. «Вот уж не желала бы я обладать вашим характером, Алек. У всех вы подмечаете только дурное». Он искоса взглянул на нее своими светло-голубыми глазами, но промолчал. Многолетний опыт супружеской жизни научил его для сохранения мира последнее слово оставлять за женой. Раздевшись раньше нее, он взобрался на верхнюю койку и, чтобы поскорее заснуть, принялся за чтение. На следующее утро, выйдя на палубу, он увидел, что земля уже совсем близко. Жадно всматривался он вдаль. На серебристой полосе взморья быстро вырастали покрытые пышной растительностью холмы. Густая зелень кокосовых пальм подходила к самому морю. За деревьями виднелись сделанные из листьев хижины самоанцев. Иногда проглядывала белая церковка. Подошла миссис Дэвидсон и стала рядом с ним. Она была одета в черное платье. На шее у нее была золотая цепочка с маленьким крестиком, который позвякивал. Это была маленькая женщина с тщательно причесанными тусклыми каштановыми волосами и голубыми на выкат глазами, смотревшими из-за пенсне. Длинное, как у овцы, лицо не было глупым. Вся она отличалась изумительной подвижностью. Ее движения были быстры, как у птицы. Особенно замечателен был ее голос. Высокий, металлический, лишенный модуляции, он резал ухо своей монотонностью и неприятно действовал на нервы, как гудение пневматического сверла. Тонкие губы доктора сжались в подобие улыбки.
«Здесь вы, наверное, чувствуете себя уже дома», — сказал он.
«Наши острова не так возвышены. Они кораллового происхождения, а эти вулканического. До них еще 10 дней плавания».
«В этих краях такие расстояния почти что рядом, как у нас соседняя улица».
«Ну, вы преувеличиваете, но, конечно, здесь, в Южных морях, понятия о расстояниях другие. И в этом вы правы».
Доктор вздохнул.
Я рада, что нам не пришлось поселиться здесь. Говорят, в этих местах страшно трудно работать. Наличие гавани будоражит жизнь туземцев, а военный порт оказывает на них дурное влияние. К счастью, в нашем округе таких искушений не имеется. Конечно, там есть 2-3 торговца, но мы следим за их поведением. И в случае чего ставим их жизнь в такие невыносимые условия, что они предпочитают поскорее убраться». Поправив пенсне, она окинула зеленеющий остров беспощадным взором. «Здесь дело миссионера почти безнадежно. Я не перестаю благодарить Бога за то, что хоть мы-то избавлены от этого испытания».
Округ Дэвидсона состоял из группы островов, расположенных к северу от Самоа. Их удаленность друг от друга часто заставляла миссионера переплывать большие расстояния в туземном каноэ. В подобных случаях жена оставалась его заместительницей в управлении миссией. У доктора дрожь проходила по спине при мысли о ее твердом правлении. Она рассказывала об испорченности туземцев таким тоном, что никакая сила не могла бы заставить ее замолчать. И в ее голосе слышался ужас в одно и то же время, гневный и умилительный. Стыдливость у нее была развита необычайно. Еще в начале их знакомства она сказала ему однажды:
«При нашем приезде возмутительность их брачных нравов была такова, что я не могу лично рассказывать вам об этом, хотя вы и доктор. Я скажу миссис Макфейл, а она передаст вам».
Тут, плотно сдвинув свои кресла, дамы около 2 часов вели серьезный разговор. И доктор, прохаживаясь ради моциона по палубе, слышал оживленный шепот миссис Дэвидсон, подобный отдаленному шуму горного потока. По открытому рту и бледности жены доктор понял, что она с негодованием смаковала этот волнующий рассказ. Вечером в каюте, задыхаясь от волнения, она все передала мужу.
«Ну, что я вам говорила?»
— торжествующе восклицала миссис Дэвидсон.
«Слышали ли вы когда-нибудь более ужасное? Теперь вы понимаете, почему я сама не могла рассказать вам».
Миссис Дэвидсон пытливо всматривалась в его лицо, стараясь догадаться, какое впечатление произвело на него это драматическое откровение.
«Нужно ли удивляться, что когда мы приехали туда, у нас сердце упало? Вы, наверное, не поверите мне, если я скажу вам, что во всех деревнях вы не найдете порядочной девушки».
Слову «порядочная» она придавала скрытый смысл.
«Обсудив все с мистером Дэвидсоном, мы решили прежде всего запретить танцы. Туземцы ими увлекаются до безумия».
«В молодости я тоже увлекался танцами», — сказал доктор.
«Я догадалась об этом вчера вечером, услышав, как вы приглашали потанцевать миссис Макфейл. Я не вижу серьезной опасности в том, что мужчина потанцует со своей женой. Но все-таки ее отказ доставил мне удовольствие. Принимая во внимание некоторые обстоятельства, я думаю, будет лучше, если мы не будем смешиваться с толпой».
«Какие обстоятельства?» Миссис Дэвидсон кинула на него сквозь пенсне быстрый взгляд, но на вопрос не ответила.
«Относительно белых дело обстоит иначе», — продолжала она. «Но я разделяю мнение Дэвидсона, когда он выражает удивление по поводу того, как мужья могут переносить вид своих жен в объятиях другого. Что касается меня, с самого дня свадьбы я не сделала ни одного па. Притом туземные танцы совсем нельзя сравнивать с нашими. Безнравственные сами по себе, они учат разврату. Но благодарение Богу у нас это зло уничтожено, и я могу утверждать, что в нашем округе уже 8 лет как никто не танцевал».
Но они уже подходили к гавани, и к ним присоединилась миссис Макфейл. Круто повернувшись, пароход медленно вплыл в гавань. Вокруг возвышались высокие крутые холмы, покрытые зеленью. Гавань по своей обширности была способна вместить целую военную эскадру. У входа в нее высился губернаторский дом, окруженный садом. Американское звездное знамя лениво колыхалось по ветру. Они проплыли мимо 2-3 кокетливых бунгало и площадки для тенниса и вошли в пристань, застроенную со всех сторон торговыми складами. Миссис Дэвидсон указала им на стоявшую в 200-300 ярдах от них шхуну, на которой они должны были отплыть в Апию. Со всех сторон сбежалась толпа любопытных, галдящих, веселых туземцев. Одни просто глазели на публику, другие завели торговлю с пассажирами, отправлявшимися в Сидней. Они предлагали ананасы, связки бананов, материи тапа, ожерелье из зубов акул или ракушек, бутыли для кавы, модели военных каноэ. Между ними прохаживались опрятные, чисто выбритые американские моряки с открытыми лицами. Здесь же стояла группа местных чиновников. В то время как выгружали их багаж, Макфейлы и Дэвидсоны наблюдали толпу. Доктор заметил, что у большинства детей и молодежи лица покрыты отвратительными язвами Уэйлс, особой тропической накожной болезни. Его взор профессионала заблистал, когда он увидел в первый раз за свою практику случаи элефантиазиса, слоновой болезни. У некоторых руки имели громадные размеры, другие с трудом волочили непомерно разросшиеся ноги. И мужчины, и женщины были одеты только в бедренные повязки лава-лава.
«Это очень неприличный костюм», — сказала миссис Дэвидсон. «По мнению мистера Дэвидсона, он должен быть запрещен законом. Какой же нравственности нужно ожидать от людей, которые вместо одежды носят лишь повязку вокруг бедер?»
«Но это очень удобно в здешнем климате», — сказал доктор, вытирая платком потную голову. Теперь, когда они сошли на берег, они нашли, что, несмотря на раннее утро, жара была угнетающая. В Паго-Паго, закрытом со всех сторон холмами, совершенно не проникает ветров.
«На наших островах», — продолжала своим резким голосом миссис Дэвидсон, «на практике ношение лава-лава нами уничтожено. Только несколько стариков продолжают носить их. Женщины у нас носят капоты, а мужчины — панталоны и жилеты. Еще по своем прибытии на острова мистер Дэвидсон писал в одном из своих отчетов: до тех пор, пока все мужчины от 10-летнего возраста не будут носить брюки, христианство не может быть насуждено на этих островах».
Уже раза 3-4 миссис Дэвидсон поглядывала своим птичьим взглядом на тяжелые серые тучи, нависшие над пристанью. Упало несколько капель дождя.
«Нам нужно поскорей куда-нибудь укрыться», — посоветовала она.
Они вместе с толпой туземцев направились к громадному сараю, крытому волнистым толем. Дождь полил потоками. Немного времени спустя к ним присоединился мистер Дэвидсон. Во время плавания он был очень любезен с Макфейлами, но, не отличаясь общительностью своей жены, большую часть времени проводил за чтением. Молчаливый и почти мрачный, казалось, он только подчиняясь христианскому завету о любви, был любезен. Характер же его был угрюмый и скрытный. Очень высокий и худощавый, с неуклюжими длинными руками и ногами, впалыми щеками и выдающимися скулами, он имел исключительную внешность. На мертвенном землистом лице таким резким контрастом были его ярко-красные, полные и чувственные губы. Он носил длинные волосы, и глаза его, глубоко засевшие в орбиты, имели трагическое выражение. Руки с длинными тонкими пальцами были изящны, но в то же время производили впечатление большой силы. Но самым странным в его внешности было то, что при первой же встрече с ним у вас рождалась мысль о каком-то скрытом пламени, таившемся в этом человеке. Это вызывало какое-то смутное беспокойство. Сама мысль о дружбе с таким человеком представлялась невозможной. Он принес неприятную новость. На острове среди конаков свирепствовала эпидемия кори, болезнь очень серьезная для туземцев, часто со смертельным исходом. Один случай этой болезни был зарегистрирован среди команды шхуны, на которой они должны были отправиться в Апию. Больного перенесли на берег и поместили в карантин. Но из Апии был получен приказ не пропускать туда шхуну до тех пор, пока всякая возможность заболеваний среди экипажа будет устранена. «И нам придется посидеть здесь по крайней мере дней 10. «Но у меня срочные дела в Апии», — воскликнул доктор. «Ничего не поделаешь. Если на шхуне никто еще не заболеет, ей разрешат отправиться, и то только с белыми пассажирами. Передвижение туземцев приостановлено на 3 месяца».
«Есть ли здесь гостиницы?» — спросила миссис Макфейл.
Дэвидсон усмехнулся. «Ни одной».
«Как же нам быть в таком случае?»
Я говорил насчет этого с губернатором. На набережной один купец дает в наем комнаты. Мое предложение. Как только немного прояснится, пойти к нему и осмотреть их. Больших удобств не ждите. Будьте счастливы, если найдете кровать и крышу над ней». Но не было и намека на близкое прекращение дождя. Поэтому, надев плащи и вооружившись зонтиками, они отважились выйти из сарая.